по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1257-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами сегодня продолжаем говорить о милости Божией во времена великой скорби. Да-да, вот часто великая скорбь ассоциируется именно со страданием, и это и есть страдание, но также это еще и великое время Божьей милости, и забывать об этом мы с вами не имеем права. Когда мы с вами читаем Священное Писание, когда мы особенно читаем Откровение Иоанна Богослова, потому что именно Откровение Иоанна Богослова подробнее всего говорит об этом времени, мы приходим к мысли о том, что это действительно милость. И мы также говорим сегодня о благовестии. Благовестии еврейскому народу и не только еврейскому народу. Кстати, некоторые ваши сообщения, которые вы прислали, помогают нам лучше беседовать, лучше размышлять на эту тему. И, естественно, дальше мы с вами будем читать сегодня Священное Писание. Мы продолжим сегодня читать 7 главу. Кстати, мы 7 главу сегодня даже не завершим. В следующий раз уже завершим 7 главу Откровения Иоанна Богослова, она просто очень важна, поэтому мы с вами идем вот так вот неторопливо. Ну, и я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню, что уже вышедшие наши эфиры вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, а также на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении. Чем дальше, тем полезнее это оказывается, потому что этих вышедших эфиров все больше и больше. Откровение Иоанна Богослова ведь не случайно, как мы с вами говорили, последняя книга, заключительная книга Священного Писания. Да, кстати, не всегда это было так. В разное время были сделаны попытки или делались попытки в каноне поставить в конец Библии разные книги. Даже послание Иакова в одно время было вот в таком положении. Вообще говоря, да, когда мы с вами сегодня читаем Библию, мы понимаем, что Откровение – это все-таки заключительная книга. Еще и потому, что именно она простирается в бесконечное будущее. Ну, то есть, сказать что-то о том, что будет после описанного в Откровении Иоанна Богослова, невозможно. Откровение Иоанна Богослова простирается так далеко, как только мы с вами можем дойти. Вот, и поэтому, конечно, для того, чтобы читать Откровение Иоанна Богослова, нам нужно читать, знать и понимать другие книги Священного Писания. Я бы не согласился с мыслью о том, что нужно идеальное знание других книг Священного Писания. Ну, хотя бы потому, что и у вас его нет, и у меня его нет, этого идеального знания. Вот, есть такое выражение, как рабочее знание, рабочее понимание, да, ну, как бы вот адекватное, достаточное, когда мы понимаем, о чем там говорится. Но тут вот есть интересный момент. Действительно, даже для христиан, даже для тех из нас, кто не просто христиане, а кто проводит время и серьезно проводит время в чтении и изучении Священного Писания, тут есть одна сложность. Сложность заключается в том, что все-таки наше знание Священного Писания оказывается недостаточно полным. В чем это выражается? Да в том, что, вот, например, видя какую-то ссылку, отсылку к Священному Писанию, отсылку к другим книгам Библии в Откровении Иоанна Богослова, мы эту отсылку можем даже не заметить. Ну, вот не зазвучало у нас там внутри. Поэтому полезно читать комментарии на книгу «Откровение Иоанна Богослова», в которых есть параллельные места. Да или даже просто пользоваться Библией с параллельными местами. Это издание Библии, в которых вы читаете текст, а справа от текста, справа от страницы обычно, ну, или если вы пользуетесь компьютером, то, соответственно, там, где программист и дизайнер интерфейса пожелает, или, может быть, всплывающие подсказки. Короче говоря, будут всплывать ссылки на другие, появляться ссылки на другие тексты, другие книги Священного Писания. Писания. Вот для откровения Иоанна Богослова такой подход к параллельным местам на самом деле очень и очень полезен. Давайте почитаем ваши комментарии, которые вы прислали. Их сегодня не так много. Вот, Евгений Иванцов нам напоминает... Я не туда, к сожалению, смотрю. Вот, Юрий. Юрий пишет и замечает важную вещь. У еврейского народа на лице лежит покрывало, которое снимается Христом. Покрывало – это закон, а закон ничего не давал, не довел до совершенства. Законом познается грех. Давайте мы с вами просто прочитаем это место, прочитаем этот фрагмент. У еврейского народа действительно на лице лежит покрывало. Вот, и покрывало это было необходимо когда-то для того, чтобы просто Бог не испепелил. Вот всякий раз, приходя к Богу, нужно было все-таки об этом думать. Но я бы сказал, что есть смысл взять и перечитать фрагмент, на который ссылается Юрий, потому что кое-что здесь нужно все-таки уточнить. Это второе послание Коринфянам, 3 глава, начиная с 12 стиха. Второе Коринфянам, 3 глава, начиная с 12 стиха. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Иными словами, вот он обращался к Богу, потом приходил к Богу, да, потом он спускался, и он закрывал свое лицо для того, чтобы вот это сияние, которое уходит, да, чтобы они не могли это увидеть. Обратите, пожалуйста, внимание, что покрывало возлагает Моисей. А теперь дальше. «Но умы их ослеплены». Да, потому что если бы они взирали на... То есть тут такое противопоставление. Если попытаться посмотреть на славу Божию или даже на то сияние, которое было у Моисея, и не будет покрыто лицо, не будет скрыто как-то это сияние, можно ослепнуть. Но проблема в том, что у этих людей были умы ослеплены. Ибо то же самое покрывало... «До ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». И дальше продолжается эта мысль про открытое и закрытое лицо. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Да, вот это то, что не мог сделать Моисей. И это то, чего опасались израильтяне. Почему они покрывали это лицо? Взирали на славу Господню. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот, смотрите, почему я прочитал этот фрагмент. Покрывало не является законом. То есть, понимаете, если мы говорим о том, что закон Моисеев или закон Божий, который дан через Моисея, это покрывало, то мы неправильно интерпретируем закон. Покрывало – это скорее нежелание, неготовность понимать. Они читают Моисея, но у них покрывало. Они не видят сущности того, что написано. А ведь закон, данный Богом через Моисея, указывает на Христа. И если человек вот этого не видит, если человек не понимает, как закон указывает на Христа, то да, действительно, на лице у этого человека получается покрывало. И это покрывало снимается только Христом. Это покрывало снимается только действием Святого Духа. Это относится к еврейскому народу конкретно. Вот, но, опять-таки, были... В чем проблема? Ну, там много, на самом деле, проблем в отношении между христианской церковью и еврейским народом. Опыт, ну, мягко скажем, не очень хороший. А на самом деле опыт тяжелый. Во многом опыт болезненный. Опыт болезненный, в частности, тогда, когда христианская церковь вместо того, чтобы это покрывало снимать Христом, пыталась снимать это покрывало насилием. понимаете, насильственное перекрещивание, выкрещивание, да, все это, в общем, конечно, никак христианской церкви или организованной христианской религии, как хотите, не добавляет плюсов. А такое было, отрицать этого нельзя. Покрывало это снимается не насилием, не переубеждением, а не какими-то политическими способами. Покрывало это снимается только Христом. И более того, я думаю, что многие из вас видели это покрывало в действии. Даже когда человек вроде бы все читает, все слышит, многое знает. Но где-то наступает такой ступор приходит, да, и он дальше уже не двигается вперед. Человек, которого интересует в законе только его такая церемониальная часть. Только то, как это касается моей церемонии. Того, что делаю сейчас я. Сегодня вы услышите очень важную мысль. Прислушайтесь, пожалуйста, и обратите на нее внимание в нашей предзаписанной части эфира. Евангелие – это не про то, чего Бог хочет от нас, чтобы мы для Него сделали. Евангелие – это про то, что Бог сам для нас сделал. Это важнейшая мысль сегодняшней нашей беседы. Так вот, когда покрывало лежит на лице, когда человек исходит из этого покрывала, да, когда человек смотрит только через это покрывало, тогда в лучшем случае он может сказать, да, я хочу служить Богу, и я буду для Бога делать одно, другое, третье. Вот эти конкретные дела, которые я буду совершать для Бога. В лучшем случае. Но и этого недостаточно. Это может показаться красивым, интересным. Ну, то есть человек говорит, я теперь буду таким образом Богу служить. Но не получается подлинного, настоящего служения Богу. Отвечу на сообщение, которое прислал нам Иван Ков, наш постоянный слушатель. Он уже писал как-то нам. Сначала отвечу на это сообщение серьезно, а потом все-таки выскажу серьезное предупреждение. Я не думал. Я думал, как мне к этому подойти, вообще брать это сообщение или нет. Сообщения такого плана к нам приходят, мы их получаем. Так вот, сначала я все-таки на это отвечу, а потом будет и предупреждение. Иван Ков пишет, как мне показалось, с некоторой издевкой. Судя по жизни, которую Бог создал, у него творческий кризис. Ну, такое короткое сообщение. Значит, давайте сначала отвечу по сути. Это мне напоминает ребенка, который сломал очередную игрушку, а потом топает ногой и кричит, не умеют они на фабрике там или на заводе делать эти игрушки. Ничего они не умеют. Ребенок в таком возрасте еще не знает слова типа творческий кризис. Он не умеет это описать. Ну, по-моему, просто говорит, ничего не умеет. Ну, по сути, это то, что вы, Иван, и сказали. Я обращу внимание на то, что сломал эту игрушку сам ребенок. А взрослый человек, кстати, тоже так может. Приходит на работу. Я встречался с такими людьми. Приходит на работу, не справляется с этой работой. Его увольняют за то, что он не справляется с работой. А потом он во всем этом обвиняет, знаете кого, да? Работодателя, конечно. Вот он такой-сякой. Ребенок, не берущий на себя ответственность, это еще понятно. Когда взрослый не берет на себя ответственность, это уже гораздо серьезнее. Ребенка еще можно научить. Взрослого учить гораздо сложнее. Вот, теперь по поводу мира и творческого кризиса. Это пока еще ответ по сути. Потом я перейду еще к одному аспекту, тому, который назвал предупреждением. Бог создал мир, мы читаем с вами, и увидел Бог, что это хорошо. И он говорит это после каждого дня творения. А в конце, когда мир уже сотворен, мы читаем, и увидел Бог, что это хорошо весьма. По-еврейски «tov ma'od», то есть «очень хорошо». Здесь слово «весьма» иногда сбивает. Ну, думаешь, а что это может значить? А это значит очень хорошо. И мир, который сотворил Бог, был действительно замечателен. И, кстати, одна из замечательных особенностей этого мира заключалась в том, что у людей была возможность выбора. И людям было сказано о том, с чем связан этот выбор, о том, к чему приводит этот выбор, о том, как он устроен. Вот, вот на это я хочу сейчас обратить ваше внимание. Это важно. А дальше уже было грехопадение. Человек, Адам и Ева, зная, какой выбор, зная, чего Бог хочет, зная даже, почему он этого хочет, не доверился Божьему Слову. Тут еще есть один интересный момент. Человек захотел знать немножко больше, чем открыл Бог. А это немножко больше оказалось ложью. Эта ложь пришла от сатаны. И тот раздрай, который мы видим в мире, тот кошмар, который мы видим в мире, он никак не свидетельствует о каком-то творческом кризисе. Кто сломал-то? Мы сломали. Наши прародители сломали. И мы эту греховную природу получили. И более того, мы продолжаем ломать. Поэтому, конечно, упрекать Бога здесь не надо. Более того, для того, чтобы восстановить целостность, русское слово «исцелить», буквально значит восстановить целостность. Это и физическое здоровье, и здоровье духовное. Так вот, восстановить целостность и нашу, и целостность этого мира, Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, на Голгофский крест. Послал Его на смерть. А для того, чтобы Он взял на Себя наши грехи. Вот когда Христос страдает на кресте, когда мы читаем о страдании Христа на кресте, мы понимаем, на что Бог был готов ради нас. Но ведь был не обязан это делать. А Он это сделал. Он это делает. И во Христе действительно приходит преображение. Но, кстати, да, мы продолжаем жить в этом мире. Пока продолжаем жить в этом мире. Мы с вами будем уже читать скоро о новом небе, о новой земле. А до этого мы будем с вами читать о тысячелетнем Царстве Христа. И ту, и другую тему мы находим, очень подробно находим, как раз в Откровении Иоанна Богослова. Значит, это по сути того, о чем мы написали. Теперь мое предупреждение. Предупреждение это будет очень серьезным. Услышьте, пожалуйста. И услышьте предельно внимательно. В посланиях апостола Павла есть такая категория людей, с которыми христианам предписано быть очень осторожными. Эти люди называются словом «насмешники». Есть те, кто надмевается плотским своим умом и насмехается плотским своим умом над тем, чего они не могут понять. А более того, когда такие люди знают истину или даже просто слышат истину, вместо того, чтобы принять истину, они начинают над этой истиной смеяться. Это библейская истина. И вместо того, чтобы ее принять, эти люди начинают просто ее высмеивать. И вот это очень опасный путь. Очень опасно оказаться в этом положении, в положении насмешника, который смеется, издевается над тем, что мы читаем в Священном Писании. И если мы с вами вот попадаем в эту ситуацию, если мы с вами вдруг... сформулирую по-другому. Смотрите, вот вы, Иванков, слышали Божье Слово. Вы знаете Божье Слово. Вы читаете Божье Слово, наверное. Ну, или, по крайней мере, вы же не первый раз слушаете. Я не случайно сказал о том, что вы уже были в этом эфире. Вы участвовали в этом эфире. Вы присылали комментарии. Значит, вы знаете то, что говорится в Священном Писании. Ну, хотя бы что-то из этого. Сегодня вы знаете также и узнали также и библейский ответ на ваш вопрос о том мире, который сотворил Бог. Хотя я подозреваю, что вы знали его раньше. Ну, а вдруг забыли? Ну, а вдруг не знали? Вот сегодня знаете. Теперь ваш выбор сказать да или нет. Обратиться к Богу, покаяться перед Ним. Боже, я тебя принимаю. Или, как есть привычка у некоторых наших слушателей, продолжать смеяться, продолжать издеваться. Это вот то, что называется русским. Не все это слово любят, я его тоже не люблю, но в данном случае оно уместно. Это русское слово «стёб». Значит, вот если вы продолжаете заниматься этим, то вы как раз и попадаете как раз в эту категорию насмешников. К чему это может привести? Во-первых, это приводит к постепенному ослаблению, к постепенной атрофии духовной чувствительности. Человек так долго смеялся, так долго высмеивал христианство и то, что связано с Христом, что он перестает слышать. Ну, сначала этот голос Божий становится все тише и тише, а в конце концов он и вовсе затихает. Человек перестает слышать этот голос. И есть такой, такая черта, которую, если человек переходит, то спасение для него уже невозможно. Не потому, что Бог не имеет силы его спасти. Бог имеет силы. Но потому, что сам человек утрачивает желание идти к Богу, обратиться к Богу. Вы помните двух разбойников на кресте? Они были в одинаковой ситуации. Вот один из них смеялся и насмехался. Он был таким насмешником. Другой покаялся, обратился ко Христу. Видите, принципиальная разница. И вот тому, кто покаялся, тому, кто обратился, Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. Мы стараемся отвечать на разные вопросы, мы стараемся отвечать на разные комментарии, ну, потому что мы хотим достучаться до наших слушателей, до разных, опять-таки, подчеркиваю, слушателей. Но иногда некоторые комментарии, которые вы присылаете, особенно когда человек присылает такие издевательские комментарии снова и снова. Так вот, эти комментарии мне напоминают такого разбойника на кресте. Я не буду читать то, что он сказал тогда. Можете взять сами Евангелие от Луки и прочитать. Так вот, задумайтесь, пожалуйста, а что происходит с вами. Задумайтесь о том, что происходит в вашей жизни. И вот не надо заниматься пересмешничеством. Понимаете, это не про меня или, там, не знаю, про кого-то из наших слушателей. Наши религиозные чувства, а точнее наша любовь к Господу, достаточно сильна, чтобы не оскорбиться по этому поводу. Проблема не в нас. Проблема в том, что с вами будет в вечности. И как вы этот путь к вечности пройдете, и пройдете ли вы его. Вот о чем я хотел сказать также в связи с этим комментарием. Ну, а теперь помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя за наших слушателей, за тех, кто ищет серьезно. И за тех, кто несерьезно, мы молим Тебя, чтобы Ты изменил их, Господь. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1257-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в 7 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы очень подробно говорим об этой главе. Она действительно того стоит. Здесь мы находим ответ на вопрос, спасется ли кто-нибудь во времена великой скорби. И ответ, конечно же, утвердительный. Да, спасется. И более того, это будет, пожалуй, величайший период в истории спасения. Никогда больше не бывало, чтобы столько людей сразу спасались, приходили к Господу. И мы с вами также говорили о том, что Дух Святой в какой-то момент оставит мир, чтобы представить Церковь Христу. Однако теперь Он снова в мире. И он делает то, что делал и до Дня Пятидесятницы. И когда говорят, что Духа Святого в мире не будет, я на это отвечаю. Но куда же он может уйти, при том, что он вездесущий? Ну а церковь будет взята из мира.
Мы, Церковь, запечатлены до дня искупления, и Дух Святой приводит Церковь в присутствие Христа, а затем продолжает свое служение в мире уже во времена Великой Скорби. Служение Святого Духа всегда заключалось и заключается в том, чтобы возрождать Божие творение, приводить людей к Богу. Помните, что в самом начале Дух Божий носился над водами. И вот так же Святой Дух носится над всей землей и сегодня. Точно так же Он будет делать, когда Церковь будет уже удалена с земли. Мы видели также две огромные группы спасенных людей. Мы начали говорить о первой из этих групп, и это дети Израиля. Это именно израильтяне, а не какие-то другие люди. И вот интересно, что дается число израильтян – 144 тысячи человек из 12 колен. И дальше мы видим перечисление колен Израиля. Оно записано в стихах с 5 по 8. Давайте эти стихи с вами сейчас прочитаем. И вообще говоря, это упражнение на внимательность. Вот мой вопрос к вам, пока будете слушать. Заметите ли вы что-то необычное в этом перечислении колен? Итак, с 5 стиха 7 главы Откровения Иоанна Богослова. «Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч». Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манассиена запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Ну как, услышали что-то необычное или нет? Ну, во-первых, и это достаточно очевидно, по 12 тысяч из каждого колена, то есть получается, что в каждом колене 1/12 часть от общего числа спасенных. Мы понимаем, что речь идет о детях Израиля. И я не знаю, как можно свести все это к духовному толкованию и утверждать, что это относится к кому-то еще, а не израильтянам. Я знаю людей, которые так делают, но я совершенно не понимаю, как так можно делать. Потому что Бог ведь неоднократно обещал, и мы с вами об этом читали, что Он проведет их через это время испытаний, через этот великий день Господень. И Он придет и установит тогда свое царство, которое сначала будет царством тысячелетним, временем испытания, ну а потом оно плавно перейдет в вечность. Итак, перед нами имена вот этих 12 колен. Знаете, один комментатор насчитал в Библии 13 перечислений всех колен Израиля. Правда, другой комментатор насчитал 18 таких перечислений. Не знаю, кто из них прав, и я даже не уверен, что стоило тратить время на такое пересчитывание. Однако есть нечто более важное. Дело в том, что каждый раз, когда говорится о 12 коленах, их всегда именно 12, хотя при этом бывают и перестановки, и бывают еще некоторые изменения. И знаете, некоторые из этих перестановок и изменений я понимаю. Однако другие все же понять и объяснить не могу. Я знаю, что это делает Бог, но не могу объяснить, почему именно. Ну, это, кстати, неудивительно. Представьте себе, что было бы, если бы вы или я могли полностью объяснить то, что делает Бог. Вот и здесь тоже есть некоторые особенности. Я надеюсь, что вы их заметили, и я хотел бы обратить на них ваше внимание. Надеюсь также, что вы не воспримете это как излишний уход в детали. Да, этот разговор имеет смысл. Я думаю, существует необходимость об этом поговорить. Однако я все же не считаю эти детали принципиально важными для христианской жизни. Поэтому, если в какой-то момент нашего разговора вы поймете, что со мной не согласны, ну, ничего страшного. Это ваше мнение, а вот это мое мнение. Но прежде всего обратите, пожалуйста, внимание, что этот список, это перечисление, начинается с колена Иуды. Заметили странность? Ведь, вообще говоря, первым должно быть колено Рувима, по старшинству, просто потому что Рувим был старшим из сыновей Иакова. Однако по причине греха Рувима, о котором говорилось в книге «Бытие», и конкретно, очень коротко, 49 глава, 4 стих, по причине вот этой великой безнравственности Рувима он потерял свое первое место. Однако при этом сам он не потерялся. Вот иногда спрашивают, если христианин грешит, теряет ли он свое спасение? Нет, спасение он не теряет, но он может потерять свою награду. Полагаю, будет немало христиан, которые, да, спасутся. Однако они жили всю жизнь в грехе, и они потеряют свою награду. И вот как раз Рувим и дает нам яркий пример того, как действует Бог. И мы видим это прямо здесь. Рувим потерял свое первенство. Он потерял свое первое место в перечислении колен Израиля. Он потерял место особого почета. Но сам он не потерялся. Его имя здесь все же упомянуто. Однако поставлен он вторым, хотя должен был быть первым. А первым названо колено Иуды. И вот именно из колена Иуды, как мы помним, пришел Господь Иисус Христос. И дальше мы с вами видим, что в этом списке не упомянуты колено Дана и Ефрема. И то, и другое колено были виновны в идолослужении. Мы с вами сейчас не будем говорить об этом подробно, но если вы откроете Второзаконие 29 главу, стихи с 18 по 21, еще раз, Второзаконие 29, стихи с 18 по 21, то вы увидите, что колено Дана уйдет в идолослужение, как, собственно, и колено Ефремова. Я говорю, увидите, что уйдет, хотя на самом деле это, конечно, пророчество. Об этом говорится заранее в великом пророчестве Моисея. Ну а дальше, уже в истории, мы узнаем, что именно так оно и произошло. Именно колено Дана первым ушло в идолослужение. Об этом мы читаем в книге Судей, 18 глава, 30 стих. Еще раз, Судей 18:30. И как вы помните, именно колено Дана позднее стало центром поклонения Тельцу. Мы ведь с вами читали, что Иеровоам увел Израиль в грех. И об этом говорится в третьей книге царств, 12 глава, с 28 по 30 стихи. Да, мы встречаем колено Дана в тысячелетнем царстве. В книге пророка Иезекииля, 48 глава, мы как раз и узнаем, что колено Дана все же будет в тысячелетнем царстве. Однако оно не запечатывается, не запечатлевается на время великой скорби. И мы можем сделать вывод, что Божья благодать способна сойти к нам и восполнить нужды любого грешного человека. Таким образом, хотя это колено не было запечатано или запечатлено для свидетельства, оно все же будет в тысячелетнем царстве. И при этом, да, оно действительно многое потеряло. Я на минутку прервусь и напомню то, о чем мы с вами уже говорили. Откровение Иоанна Богослова – это последняя, 66-я книга Библии. Думаю, так оно не случайно. Для того, чтобы читать и понимать Откровение Иоанна Богослова, нам нужно понимание, нужно представление о предыдущих книгах Священного Писания. Поэтому мы так часто на эти книги ссылаемся. Мы помним также, что и колено Ефрема тоже было виновно в идолослужении. Помните, мы читали у пророка Осии, что Ефрем предался идолам, и Бог фактически говорит: «Оставьте его, потому что он ушел в идолопоклонство». Да, вот тут, пожалуй, мы с вами все же прочитаем этот библейский фрагмент. Это книга пророка Осии, 4 глава, 17 стих. Осия 4:17. «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Очень коротко и очень ясно. Мы с вами говорили, когда читали пророка Осию, что слово Ефрем здесь все-таки относится ко всему Северному царству в целом. Но помните, что именно Ефрем был там лидером. Именно это колено стало лидером в процессе разделения некогда единого Израильского царства. И описано это в Третьей книге царств, 11 глава, 26 стих. И вот теперь в этом списке Иосиф заменяет собой Ефрема. То есть потомки Иосифа встают на место потомков Ефрема. И это при том, что обычно о колене Иосифа вообще-то не говорилось. Ну а место Дана занимает никто иной, как Левий. Я полагаю, это потому, что колено Левия – это ведь были священники, левиты. И им предстоит быть свидетелями в период великой скорби, что для них, вообще говоря, вполне уместно. Это естественно, это часть их служения. Надеюсь, мы с вами можем понять и увидеть, что вот в это время Бог снова обращается к народу Израиля. Он их не оставил, он их не бросил. И ведь даже обращаясь к Ефрему, он говорил в свое время: «Как оставлю тебя, Ефрем?» Нет, он не может этого сделать. Бог их не оставил и не оставит. Эти люди пройдут через период великой скорби, даже при том, что в это время, во времена великой скорби, они не будут Божьими свидетелями. Понимаете, ведь эти 144 тысячи запечатлены особым образом именно потому, что они будут свидетелями Божьими в то время, во времена великой скорби. Им предстоит заплатить за это огромную цену. Более того, если бы они не были запечатлены, то им бы через все это точно не пройти. Бог никогда не оставляет себя без свидетелей на этой земле. И во времена великой скорби именно представители 12 колен, вот эти 144 тысячи, будут Божьими свидетелями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Но каков же результат их свидетельства? Об этом мы узнаем буквально в следующих стихах, потому что дальше перед нами еще одно сообщество искупленных. Это люди, искупленные из язычников. Я прочитаю 9 и 10 стихи 7 главы книги Откровений Иоанна Богослова. «После сего взглянул я». Давайте все же на минутку остановимся. Апостол Иоанн и видит, и слышит. Мы читаем «взглянул я», но потом будет описано то, что явно было в звуке, то есть то, что Иоанн услышал. Продолжим читать. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Здесь можно вставить слово «принадлежит». «Спасение принадлежит Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». То есть спасение исходит от Бога, спасение исходит от Агнца, спасение дается ими. Мы читаем о великом множестве людей, которых никто не мог пересчитать, просто потому что их действительно было очень много. Буквально по-гречески «не было человека, который мог бы их пересчитать». Я понимаю, что если поставить туда компьютер или вот какие-то современные технологии, понятно, что их можно было бы пересчитать, просто получилось бы очень много. Но не нашлось такого человека, который мог бы их пересчитать. Да и не важно это было. Важно просто отметить многочисленность этих людей. Очевидно, что эта группа людей была очень большая. Это бывшие язычники. Или это обращенные из язычников. Это люди из всех народов и племен под солнцем. Знаете, что это значит? Это значит, что Евангелие Царства будет проповедано во времена Великой Скорби по всему миру. И я хочу еще раз повторить. Свидетели – Эти 144 тысячи во времена Великой Скорби сделают всего за 7 лет то, что церковь не смогла сделать за 2000 уже лет. Так что не хвалитесь и не хвастайтесь, пожалуйста, вашей миссионерской программой, вашей миссионерской активностью. Никто из нас не может сказать, что он донес Евангелие до действительно большого числа людей. Ну а вот во времена Великой Скорби будет подлинно огромное число спасенных. Я хочу кое-что от себя здесь добавить. Сразу скажу, что это мое личное мнение, но я считаю, что перед тем, как церковь будет взята с земли, Бог каким-то образом сделает так, чтобы весь мир услышал Евангелие. Да, еще до восхищения церкви. И очень возможно, что это будет сделано как раз через миссионерское служение церкви. Но только всей церкви в целом, а не какой-то отдельной общины или отдельной конфессии. Тут возникает вопрос о том, как достучаться до всех людей, как достучаться до всего человечества, в том смысле, что сделать, чтобы все человечество услышало. Еще 100 лет назад этот вопрос казался неразрешимым. Но потом появились радио, телевидение, интернет, и сегодня это уже гораздо проще. Я как раз и полагаю, что современные коммуникации, а также коммуникации, которые появятся через 10, 20, 30 лет, если Христос еще даст нам это время, действительно позволят донести Евангелие до всего человечества. Сегодня ведь церковь не случайно занимается служением благовестия, миссионерским служением. Благовестники отправляются сегодня повсюду, по всей земле. Да, друзья, каждое из этих служений по отдельности может показаться незначительным. Однако вместе мы и правда многого достигнем. Между прочим, именно поэтому глупо соревноваться, у кого больше служения благовестия, глупо выяснять, у кого больше людей покаялись. Потому что благовестие – это совместное служение церкви. Это задача, которую никто из нас не выполнит в одиночку. Однако церковь в целом, перед тем, как будет взята в небеса, во многом эту задачу выполнит. Итак, вот здесь перед нами огромное множество людей, вышедших вот из этого периода великой скорби. Люди эти радуются в своем спасении. Они спасены как раз во время великой скорби. И еще раз повторю, лучшие дни истории Божьего спасения человечества еще в будущем. И вот эти люди предстают пред престолом Агнца. И это означает, что они искуплены. И это означает также, что они прошли свой путь среди великой скорби. Белые одежды, описанные здесь, указывают на праведность Христа, в которую эти люди облечены. Потому что мы ведь не можем предстать перед Богом в своей собственной праведности, поскольку наша праведность как грязные или запачканные одежды, а в Божьем присутствии никаких запачканных одежд быть не может. И здесь написано также, что они будут с пальмовыми ветвями. Вот это знак победы, победы во Христе. Это множество людей и есть участники подлинного триумфального входа, когда сам Иисус Христос вернется на землю. Ведь вообще говоря, то, что мы часто называем триумфальным входом в Иерусалим, читая Евангелие, на самом деле было скорее триумфальным выходом. Да, Господь наш Иисус Христос вошел в Иерусалим, но Он это сделал не для того, чтобы остаться в Иерусалиме, а для того, чтобы выйти и из города, и из этого мира. Он ведь тогда шел на крест. Однако с того времени многое изменилось. Была эпоха церкви, и это действительно многочисленное сообщество, и церковь к тому моменту уже в небесах. И во времена великой скорби также будет многочисленное сообщество спасенных. Ну а потом, когда он вернется на землю, будет еще и многочисленное сообщество тех, кто был замучен за Него, тех, кто умер за Него. И мы с вами еще увидим, что эти люди войдут в первое воскресение. Они будут там. Вот это подлинно замечательная, славная картина, открытая нам. А теперь давайте пойдем дальше и прочитаем 11 и 12 стихи 7 главы Откровения Иоанна Богослова. К этому поклонению присоединяются ангелы, и мы читаем. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Знаете, это невероятная, славная сцена, которая разворачивается перед нами. Это всеобщее поклонение Богу, в котором участвует Его творение. И ангелы тоже присоединяются к этому поклонению. Есть здесь и церковь, есть здесь и святые ветхозаветных времен, есть здесь и святые времен великой скорби. Но я хочу сейчас на минутку обратить внимание именно на ангелов. Они присоединяются к поклонению, но тут есть кое-что интересное. Я не буду в это углубляться и спорить тоже ни с кем не буду. Но знаете, нигде в Писании не говорится, что ангелы пели. И в данном случае тоже они не поют. Они говорят, они поклоняются Богу. Да, кстати, как уже сказал, не буду спорить. Если вы считаете, что ангелы поют, это ваше дело, это ваше личное убеждение. Но вот что важно. И если первая часть, вот то, что я говорил по поводу поющих или не поющих ангелов, это мое предположение, то вторая часть, это вот уже точно, но здесь в Священном Писании. Эти люди, это неисчислимое сообщество, о которых мы читали в 9 и 10 стихах, славят и благодарят Агнца за спасение, за искупление. Но когда присоединяются к этому поклонению ангелы, о спасении, об искуплении они не говорят. Почему? Да потому что они славят Бога как великого и благого Творца, но не как Спасителя. Потому что они и так безгрешные творения, а не искупленные грешники, как мы с вами. Что же до нас, то мы в тот день будем петь. И даже безголосые люди среди нас тоже будут петь. И делать это без всякой фальши. И я тогда тоже смогу петь. И вместе с вами, и с этим великим сообществом. Ангелы славят Бога за Его характер. Они славят Бога как Творца. Искупленные же, и Церковь, и Израиль, славят Господа как раз за Его искупление. Я надеюсь, что эти сцены из Священного Писания расширят ваше видение, ваше понимание того, какими же будут небеса. Многие почему-то думают, что в небесах будут лишь представители их маленькой группы, их сообщества, их церкви, их конфессии, их деноминации. Но, друзья мои, там ведь будут и другие искупленные люди. И не только церковь. Многих из нас это, пожалуй, удивит, когда мы попадем в небеса. И хорошо бы нам узнавать об этом уже здесь, на земле. Я полагаю, это взрастит и укрепит нашу любовь к Богу. И это также взрастит наше подлинное поклонение. Поклонение в духе истине. Да, в небесах соберутся самые разные люди. И встретить некоторых из них для нас будет удивительно. Я думаю, что некоторым из них нас будет там удивительно встретить. И знаете, я очень рад, что Священное Писание нас об этом предупреждает. И я очень рад, что поклонение это будет всеобщим, но без того ложного экуменизма, который сегодня пытаются насаждать на земле. Мы с вами продолжим нашу беседу уже в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.